Радиомаяк.ру представляет. Основано на реальных событиях.
Друзья мои, ну и наш специальный цикл, у нас все в эфире специальное, на самом деле, как вы понимаете, основано на реальных событиях. Мы говорим о литературе, я напомню, об историческом контексте тех произведений, которые многими любимы, часто ставятся, если мы говорим о пьесах, в театрах, да, по некоторым снимаются кинофильмы, но надо понимать, в каких условиях работали авторы. И вот этому посвящен наш цикл, основано на реальных событиях. Я очень рад приветствовать в нашем прямом эфире Егора Сартакова. Егор, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
А Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. И сегодня мы добрались до Вишневого сада. Ну и, конечно, до того периода, когда в наш такой вот, может быть, ретро-уклад жизни, да, некоторые даже говорят, отсталый уклад жизни, начал вторгаться капитализм. И вот чеховский «Вишневый сад» как раз об этих тектонических сдвигах и повествует. Правильно я говорю, Егор?
Да, ну, капитализм начал вторгаться, может быть, немножко раньше, в связи с отменой крепостного права уже началось это движение. А «Вишневый сад», напомню, пьеса, это последняя пьеса Чехова, она была написана в 1903 году, за 8 месяцев до смерти драматурга. Это уже время, когда капитализм господствовал в стране, и дворянству пришлось уступить.
Угу. Ну, мы уже касались вот в наших передачах на теме противостояния, да, дворянства, нового времени. И, Егор, вот, сказать, главные герои нашего, нашей сегодняшней истории, да, Раневская и ее дети, они возвращаются, как все помнят, конечно, наши слушатели, возвращаются из многолетнего, но по нынешним меркам вообще непозволительного отпуска за границей, да. Нам сегодня невозможно, наверное, обычному человеку себе представить, чтобы вот так вот на год, на три, на пять взять и уехать за границу и там, как бы так сказать, отдыхать и куражиться. Насколько такой образ жизни вот для дворянства, чтобы мы понимали, был обычным?
Да, это совершенно обычно было для дворянина, потому что им не надо было, ну, условно, ходить на работу каждый день, то есть они не были привязаны к какому-то месту, и поэтому просто отправиться в какое-то путешествие, долгое путешествие, было вполне возможно. Причем, надо сказать, что ехали даже с небольшим количеством денег, то есть не то, что там с какими-то огромными капиталами, а иногда и вообще без денег. Но это, предположим, совсем экстремальный случай, но и такие случаи тоже наблюдались. В случае «Вишневого сада», друзья, хочу напомнить, что Раневская отправляется в Париж не просто там куражиться или не просто в путешествие, Раневская отправляется в Париж после тяжелого такого морального своего депрессивного состояния, у нее в имении умер сын. Ее сын Гриша умирает, и она не может находиться здесь в имении, потому что ей все напоминает о любимом сыне, и она отправляется во Францию, чтобы как-то все это забыть.
А в это время что же происходит с имением, которое является, ну, кормильцем, да, для дворянина? Вот пока да. Отсутствуют люди.
Ну, если говорить в целом, друзья, о положении в России дворянства конца XIX века, да, с исторической точки зрения, то для дворян это было тяжелейшее время, во-первых, потому что они не смогли в большинстве своем подстроиться под отмену крепостного права и как-то прийти к вот этим новым капиталистическим отношениям, и они привыкшие жить по-дедовски, привыкшие жить за счет чужого труда, прежде всего за счет крепостных, конечно, у них даже инвентаря не было, то есть они могли, например, этих же крестьян теперь взять наемными работниками, но даже инвентаря не было, весь инвентарь, то есть чем обрабатывать эту землю, все это до этого, до отмены крепостного права принадлежало крестьянам. А во-вторых, безусловно, объективной причиной такого кризиса дворянства в России в конце XIX века стало резкое падение на мировом рынке цен на хлеб. Насколько сейчас мы зависим с вами, друзья, от цен на нефть, так в XIX веке Россия зависела от цен на хлеб, потому что что наша страна была главным экспортером хлеба в Европу. И это так называемый аграрный кризис 80-х годов, когда резко цена на хлеб упала, потому что в Европу стали завозить пшеницу из Соединенных Штатов. Технический прогресс уже позволил перевозить пшеницу, да, более развитый транспорт позволил перевозить пшеницу в Старый Свет, и это сильно обвалило цену на хлеб, и наша пшеница не могла по цене конкурировать с североамериканской пшеницей, и главный свой источник дохода, потому что они продавали излишки хлеба, они это тоже потеряли. И, конечно, дворянство, в частности, если уже переходить к Вишневому саду, у Чехова, это Ранецкое, это Гаев, они добрые, они очень милые, они душевные, но они абсолютно непрактичные. То есть они не понимают, что делать, как делать, и к новым условиям, увы, приспособиться они не могут.
Ну, то есть глобализация, да, это не в нашем представлении не 90-е годы 20 века, а это уже и конец 19 века. Мы на себе это почувствовали, на себе, как на стране, да? Егор, а вот наша вечная тема с отменой крепостного права. Получается, мы говорили о том, что жертвами и крепостного права, и его отмены были сами крестьяне, да, которые часто не получали достаточного количества земли, оказывались в долгах. Жертвами является дворянство, которое не сумело перестроиться, да, и чувствовало себя лишними людьми в новой России. А с вашей точки зрения, а кто выгодоприобретателем стал, ну, с исторической точки зрения, такой ретроспективы, вот, крестьянской реформы?
Но мне кажется, выгодоприобретателями стали те, кто смог подстроиться под новые условия. Это будут и дворяне, просто их небольшое количество, и вообще-то крестьяне. Потому что напомню, что в пьесе Чехова покупает Вишневый сад персонаж по фамилии Лопахин. Это как раз и есть такой тип капиталиста, который приходит на смену Раневским и Гаевым. Так он бывший крепостной. Он мальчишкой был крепостным в семействе Раневских, и там Любочка Раневская ухаживала за ним, там, когда его отец обижал по сюжету пьесы и так далее. То есть те крестьяне, которые смогли подстроиться, и не только крестьяне, кстати, друзья, это и купечество, которое смогло, именно та часть купечества, которая смогла подстроиться, об этом пьеса Островского, другого великого русского драматурга, «Беспреданница», и дворянство, которое смогло подстроиться.
Егор, а вот эта рокировка, да, когда бывший, ну, в кавычках, раб становится господином, вот с точки зрения Чехова, это справедливость восторжествовала, это такое возмездие сладкое, или мы имеем такую вот растерянность в итоге?
Я думаю, что с точки зрения Чехова это справедливость, это не возмездие, то есть он не пытается, Лопахин не пытается в пьесе как-то обидеть Раневскую или обидеть Гаева, он не пытается им отомстить, ага, я был вашим крепостным, так теперь вы у меня под мою дудку попляшете. Напротив, на протяжении всей пьесы он неоднократно им говорит, что нужно сделать, то есть он прямо дает им совет, что нужно сделать с этим Вишневым садом, чтобы выйти из долгов, потому что имение заложено, на 22 августа назначен аукцион, и имение будет продано, и он им говорит, вырубайте этот сад, сад огромный, вырубайте его, разделите его на участки и сдавайте в аренду дачникам. Дело в том, что в конце 19 века, в связи, опять же, с развитием железнодорожного транспорта, в стране появилась такая культура дач. Она и до этого была, но она была только у дворян. А теперь уже она стала массовой, когда люди из больших городов, из Москвы, Петербурга, Киева, Нижнего Новгорода, переезжали на лето на дачу, то есть снимали на сезон дачу. Железнодорожный транспорт это уже позволял. И, по сути говоря, Лопахин предлагает, ну, то, что мы бы сегодня с вами назвали, друзья, идеальный стартап. Сад, который не плодоносит, никому не нужен, разделите на участки, сдавайте в аренду дачникам, будете получать постоянный доход от сдачи земли в аренду, причем он предлагает им большой, то есть он говорит, вы будете иметь в год 25 тысяч дохода, это деньги, на которые можно безбедно существовать, потом Лопахин это и сделает. То есть, когда он им каждый раз это предлагает, они разводят руками, ну как же, это же наш сад, мы же так любим этот сад, он в энциклопедическом лексиконе упоминается, и потом в конце он и покупает это имение, вырубает его и будет сдавать. То есть, он потом, собственно, этот стартап реализует, Так почему я говорю, друзья, что для Чехова эта ситуация, ну, такая вполне закономерная, мне не нравится слово «возмездие», но справедливость в этом есть, и не стоит воспринимать Лопахина, вот у нас такая традиция театральная, показывать его отрицательным персонажем, да, человеком, который безжалостно вырубает этот сад. Друзья, да в Лопахине Чехов показал себя. Напомню, что Антон Павлович Чехов сам внук бывшего крепостного, сын мелкого лавошника из Таганрога, Павла Егорыча, да, Чехова, такого не очень удачного, а в 90-е годы, да, он покупает под Москвой имение. Да.
Егор, вот на этой замечательной ноте мы прервемся. Новости, новости спорта, и обязательно вернемся. Егор Сартаков, кандидат филологических наук, с нами сегодня.
Основано на реальных событиях.
Итак, друзья мои, сегодня у нас вишневый сад, капитализм в России начала 20 века, конца 19-го. Конечно же, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук и литературовед. Егор, ну, раз уж мы обмолвились о биографии самого Антона Павловича, мы встречаем в его записках, письмах нечто похожее на вот обиду за прошлое его предков, его собственное, претензии к дворянам. Когда-нибудь прослеживались вот какие-то обиды в этом плане?
Нет, вы знаете, это совершенно не характерно, друзья, для Чехова. Никаких обид по этому поводу у него не было. Но Чехов – это человек, который точно берет всю ответственность на себя. Знаете, меня поразила дневниковая запись Чехова в год его поступления в Московский университет. Напомню, что Чехов – выпускник нашего университета, медицинского факультета Московского университета. Он, это очень тяжелое время для его семьи. Как раз лавку в Таганроге пришлось продать за долги. Семья перебирается в Москву. Чехов тоже переезжает в Москву, поступает в Московский университет и делает в дневнике следующую запись. «Если не может помочь он с большой буквы, могу я». То есть, если Бог оставил мою семью, если так получилось, что мы бедствуем, я возьму ответственность за своих родителей, за свою младшую сестру, то есть я возьму ответственность за свою семью. И в этом смысле это не претензия Чехова дворянству, ага, сейчас я с вами поквитаюсь, ничего подобного, это именно, ну, такое взрослое, трезвое отношение к себе и к жизни.
Егор, а в целом вот для общества, как, ну, Чехов все-таки, как говорится, гуманист, вот, да, человеколюбец, вот, а в целом для того общества, да, конца 19-го, начала 20 века, вот эти настроения в бывшей крепостной среде, в потомках крепостных, они были, мы же знаем просто, что там через 2 года после смерти как раз Антон Павловича разразилась первая русская революция, бунты, погромы, сжигание имений, от которых там осталось, наверное, половина, может быть, там где-то, да, в целости и сохранности, вот революция 905-907 годов. В целом, вот такая пружина народной ненависти, она была в обществе или да, тоже это такая фантазия?
Нет-нет, она, конечно, была. И вы знаете, у нас сейчас как-то принято рисовать вот эти последние предреволюционные годы. Это не только революция 905-го, но это и будущее, там, революция 17-го, февральская, октябрьская. У нас сейчас принято эти годы рисовать как такие благостные, все было замечательно, ВВП росло, столыпинские реформы. И потом пришла какая-то кучка большевиков, которая ни с того ни с сего вдруг как-то организовала революцию. Друзья, я могу вам сказать, что это было ужасное, тяжелейшее время в истории нашей страны. Это было именно пружина, это был именно антагонизм между дворянами и остальными недворянскими сословиями, которые друг друга ненавидели, и эта ненависть только росла. Эта ненависть только увеличивалась, и это как раз и привело к массовому терроризму. Это привело к терроризму, который тогда буйным цветом расцвел. Напомню, что император Александр II в 81 году был террористом гриневицким подорван. То есть это прям такой террористический акт, который был организован, а во времена Чехова это уже вовсю убийство великих князей, когда политические партии нелегальные в стране приговаривают того или иного лидера к смерти, и дальше осуществляют вот эту практику индивидуального террора. То есть это было очень тяжелое время, и этот антагонизм, конечно, был.
Да-да-да, я помню, была я даже издана, кажется, это называлось «Книга русской скорби», где были перечислены, там десятки тысяч, в том-то проблема, десятки тысяч людей, которые были устранены с определенного рода государственных должностей. Может быть, кстати, именно из-за потерь такого кадрового состава, ну, многотысячного, в конце концов, в феврале 17 года, ну, и мы оказались в ситуации импотенции власти, когда на постах, так сказать, остались только те, кто для революционеров, грубо говоря, опасности не представлял, то есть безинициативные и тупые. Но это так, маленькая ремарка. Егор, а что же, то есть вот позиция Лопахина-Чехова, условно говоря, это очень такая вот нехарактерная, да, вот нехарактерная ситуация, когда нет ни злобы, ни желания поквитаться, даже есть желание помочь, то есть это такой, немножко Чехов идеализирует, да, в какой-то степени ситуацию.
Ну, мне кажется, что, может быть, не идеализирует, может быть, он ее на себя проецирует, потому что вот как он построил Мелехово, купил это имение под Москвой в Серпуховском районе, построил дом, он прекрасно там с крестьянами общался, он больницу построил для крестьян, Чехов сам врач, он школу построил, и вот ему кажется так несколько, немножечко благостно, что никакого такого антагонизма, никакого противостояния там нет. Но в реальности оно, конечно, существовало.
Ну, с Мелехова, это у меня по соседству, на самом деле, находится. Я там много раз, естественно, бывал. Знаете, вот это такое дружеское отношение к крестьянам со стороны Чехова не помешало им после революции, ну, естественно, Чехова уже не было в живых, растащить его имущество. И когда уже создавали в Мелехово музей, мне рассказывали местные, значит, специалисты, да, не, так сказать, приехали сотрудники НКВД, провели беседу уже там спустя, наверное, 20 лет после того, как все растащили, провели беседу с крестьянами и заставили их за одни сутки вернуть все то, что они, в принципе, у Чехова вытащили, да, и вот создали этот замечательный музей прекрасный, да, да, куда я тоже, кстати говоря, всех приглашаю, очень красивое место, замечательная атмосфера прекрасная.
Вот, да, его... но я только последнее про Мелехова скажу, что до революции Чеховы уже не владели Мелеховым, еще при жизни Антон Павлович Мелехова продает, это происходит в связи с его болезнью, напомню, что Чехов был болен туберкулезом, врачи рекомендуют ему перебраться куда-нибудь в теплый климат, и он уезжает в Крым, он покупает себе под Ялтой, сейчас это уже в черте Ялты, ныне улица Кирова, он покупает себе там дом и строит, так что Мелехова продано, когда крестьяне его растаскивают, это уже не чеховское имение, потому что крестьяне, и собственно, почему они и принесли эти вещи, потом, это не 20, это 30 лет уже после войны создается Мелехово, если я не ошибаюсь, они принесли эти вещи, потому что, ну, к самому Чехову относились очень по-доброму и тепло.
Ну да. Хорошо, Егор, спасибо за ваши комментарии. Так вот, что касается дворянства, да, вот Раневская, да, показывает ну, полная какая-то беспомощность. Дворяне действительно находились вот в состоянии такого как бы инфантилизма или так сказать, вот невозможности принимать решения очевидные, очевидные принятия решений, потому что если ты находишься перед угрозой полного, тотального обнищания, да, ну, нормальный человек любой, да, будет взвешивать какие-то ценности и шансы, и что делать, а здесь полное какое-то вот такое вот бессилие. Это насколько было характерно вообще для дворянского сословия?
Чрезвычайно характерно. Вы знаете, чрезвычайно характерно, нас тоже это всех сегодня удивляет, и вы отлично сказали точное слово «инфантилизм», потому что, ну, они такие, как маленькие дети, абсолютно уверенные, что проценты за имение чудесным образом заплатятся сами. То есть, ну, вот как-то так получится, что хлоп, и эти проценты заплатятся, чего в результате, разумеется, не происходит. По этому поводу, мне кажется, точно, может быть, несколько резко, но точно сказал Максим Горький. Максим Горький — это коллега Чехова по Московскому художественному театру, это второй большой драматург у Станиславского в художественном театре. И Горький сказал про них следующее. Он сказал: «Слезоточивая Раневская и плаксивый Гаев опоздали вовремя умереть». Это рисковато, но это действительно так. Они пришлись не в свое время, они опоздали вовремя умереть.
А, Егор, а восприятие, да, этой пьесы публикой, да, обществом, каким оно было?
Но это был восторг абсолютный, потому что Чехов к тому времени уже известнейший писатель, повторяю, это его последняя пьеса. В художественном театре уже поставлена «Чайка», и это был гром «Чайки» до сих пор на сцене занавеса МХАТа художественного театра «Да, Чайка» изображена. Был уже «Дядя Ваня», был уже «Успех трех сестер», и, конечно, последняя пьеса выстрелила, здесь сошлось все, это и пьеса Чехова, это и постановка Константина Станиславского, и Чехов был на этой премьере, публика начала скандировать автора, потому что они знали, что Чехов находится за кулисами, но он уже так болел, то есть его болезнь уже так сильно спрогрессировала, что он не смог выйти на сцену, Станиславскому пришлось уйти за кулисы, за ручку вывести Чехова, поставили стульчик, и Антон Павлович сел на этот стульчик, потому что он уже даже стоять не мог, но вот это уже были какие-то последние его месяцы.
А общество после выхода «Вишневого сада», оно прониклось сочувствием к дворянству? Вот если в советское время, да, Лопахин был отрицательным персонажем, да, то как этот персонаж был воспринят вот тогда, вот в это же время?
Да, вы знаете, Станиславский точно, потому что Лопахина первым исполнителем роли был сам Станиславский, и Чехов на этом настоял. Станиславский хотел Гаева играть, но Чехов сказал, что Россия настоящего принадлежит Лопахину. Если не поверят в Лопахина, пьеса провалится. И Станиславский берет играть Лопахина, и Станиславский ставит на сцене отрицательный персонаж. То есть у нас вот эта традиция, она, конечно, овеяна авторитетом Станиславского. Вот эта традиция о том, что добрые, милые, чистые дворяне теряют «Вишневый сад», а вот этот такой предприимчивый, расчетливый делец его покупает. И Чехову не понравилась пьеса, постановка пьесы. Чехов своей супруге, актрисе художественного театра Ольге Леонардовне Книппер, сказал: Алексеев, это настоящая фамилия Станиславского, загубил мою пьесу.
А как так получилось, что автор не обсуждал с творческим коллективом, ну, коннотации, как бы так сказать, да, вот в своем произведении? То есть откуда такая свобода, как бы, трактовки?
Ну, вообще, свобода трактовки для Станиславского в принципе характерна. То есть этот период, друзья, это первый период в истории русского театра уже режиссерский. То есть когда возникает именно режиссерская трактовка. Почему не обсуждали? Дело в том, что это объясняется уже биографически. Чехов в это время живет в Ялте, и он не приезжает на сами постановки, он только на премьеру приезжает. Он, заканчивая очередную пьесу, отбивает телеграмму Станиславскому. Ольга Леонардовна приезжает, берет пьесу, возвращает в Москву, Станиславский осуществляет постановку, Чехов приезжает на премьеру. Ему просто было тяжело уже участвовать в этом процессе.
Его поставили уже перед фактом. Егор Сартаков, литературовед.
Основано на реальных событиях.
Итак, друзья мои, «Вишневый сад. Капитализм в России. Начало 20 века». Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, с нами. Егор, а можно ли, вот если так вопрос поставлю, можно ли сказать, что тут как бы двойное бессилие произошло? Чехов констатирует, что дворянство не в состоянии перестроиться, и общество, познакомившееся с этой пьесой «Вишневый сад», также ничего не делает, да, как бы, и уже, так сказать, после, так сказать, указания драматурга на проблему. То есть вот все продолжилось точно так же, как и было до, да?
Ну, как-то какого-то большого изменения, что вот дворяне, посмотрев эту пьесу, сказали: елки-палки, ну, конечно, надо же быстрее перестраиваться. Нет, такого не было, потому что, ну, это такое, я не знаю, восприятие пьесы только Гоголь мог представить, что все посмотрят «Ревизоры», перестанут брать взятки, обманывать и так далее. У Чехова по этому поводу не было никаких сомнений. Скорее, да, доктор Чехов просто ставит диагноз.
Егор, а в этом смысле вот тот исход, да, исход многотысячный, там сотни тысяч человек, которые, ну, одни из которых, условно говоря, сгинули на полях, на фронтах гражданской войны, другие на пароходах отчалили в Турцию, и там стали эмигрантами и таксистами в Париже, вот и в Берлине, фактически это равнозначная такая альтернатива тому, что это, в принципе, сословие если бы не произошла революция, хотя мы не можем в сослагательном наклонении, да, говорить об истории, но тем не менее, это лишние люди, которых все равно смыло бы волной, не социалистической, так капиталистической.
Да, конечно, конечно. Это вот то, о чем Горький говорит по поводу того, что они опоздали вовремя умереть. Ведь напоминаю, что пьеса и заканчивается тем, вот Чехов как будто вперед смотрит и предвидит трагические события, которые произойдут с нашей страной после. Пьеса заканчивается тем, что Раневская возвращается в Париж. Она опять уезжает из России.
И вот как вам видится, Егор, вот эта ситуация с в итоге, вот на фоне вот всех этих событий, да, переживаний, ситуация с революциями, которые произошли в нашей стране, это естественный исторический процесс, да, это как бы который решил этот, закрыл этот вопрос, условно говоря, вот для нашего государства.
Мне кажется, что это неизбежный процесс, и корни, неизбежны именно и корни этой революции, и Чехов это прекрасно понимал, да и вообще русская литература это предчувствовала не только в лице Чехова, и в лице более, не знаю, ранних авторов, например, Достоевского. Корни этого находятся в ошибочном характере отмены крепостного права в 61-м году. То есть вот именно с 61-го года дальше крестьянство пролетаризируется, крестьяне, у которых отобрали все, у которым не дали ничего, оно массово, да, превращается в пролетариат. Ну а что умеет делать русский крестьянин, кроме того, как пахать землю? Да ничего. Ну и дальше он будет промышлять только грабежом и разбоем. И вот этот пролетариат и создаст нам большевистский переворот в октябре 17-го.
И в этом смысле Лопахин ведь тоже, как бы, получается, несмотря на свой успех, точно, да, коммерческий, тоже жертва.
Да. Да, и Лопахин точно ничего не получит. Теперь это мы уже понимаем, когда Лопахин расхаживает по саду и говорит: «Я хозяин Вишневого сада». Знаете, эта замечательная сцена была обыграна у любимого на Таганке Лопахина играл Высоцкий, и Высоцкий прям вышагивал по сцене огромными шагами, вот так прям втаптывал сцену «Я хозяин Вишневого сада», но мы-то понимаем ретроспективно, что тебе осталось быть хозяином Вишневого сада чуть больше 10 лет. И все, и дальше Лопахин будет такая же трагическая фигура, как и фигура Раневской и Гаева.
А в этом есть какая-то закономерность? Вот смотрите, предки Лопахина были угнетены, он как бы хоть чуть-чуть воздухом, как говорится, продышался, вынырнув с глубины на поверхность, и опять человека накрыло.
Если в этом историческая какая-то закономерность, мне трудно судить. Могу сказать, что там есть еще один персонаж, с которым традиционно связывают будущее. Ну, это вот и есть этот условный революционер, который потом эту революцию осуществит. Это Петя Трофимов. Но судя по Пете, хотя в советское время его показывали таким героем, что он упрекает Раневскую, говорит, что с каждой ветки этого Вишневого сада кричат сотни крепостных, которые у вас всегда были. Неужели вы этого не слышите? И в советское время его таким рупором делали. Если внимательно и честно читать пьесу Чехова, ну, будущее нашей страны с точки зрения Антона Павловича какое-то смутное. Потому что Петя ничего конкретного не говорит. Он говорит, мы посадим новый сад. Что вот, значит, новые сады возникнут когда-нибудь в России.
На Марсе, наверное,
сажать? Да-да, как ты будешь сажать, что ты будешь делать, каких-то конкретных действий он не предлагает, и поэтому, ну, такое будущее России представляется Антону Павловичу, ну, мне кажется, каким-то смутным.
Спасибо вам большое, Егор, как всегда, за очень интересный анализ и рассказ ваш, и вашу речь прекрасную с удовольствием слушаем все вместе. Друзья мои, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Мы сегодня поговорили о контексте последнего, да, последнего уже, можно сказать, предсмертного, да, произведения Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Заезжайте, пожалуйста, в Мелехово. Искренне рекомендую. Благодатные места, особенно по весне, когда там зацветает прекрасное, огромное, я бы сказал, даже дерево жасмина с уникальным ароматом, который окутывает весь этот сад чеховский. Прекрасно. Друзья мои, ну и прощаюсь с Егором до следующей среды.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.